Уважаемые коллеги, добрый день. С подачи некоторых наших коллег мы сейчас с группой товарищей находимся здесь в Архангельской области на одном из предприятий. И не случайно, потому что Архангельская область – это один из традиционных и, можно сказать, ведущих центров отечественной лесной промышленности. Вместе с руководителями, кстати говоря, я не жалею, что приехал сюда. Я бывал раньше на предприятиях подобного рода и в нашей стране, и за рубежом. Должен сказать, что получил удовольствие, познакомившись с работой этого предприятия. 100 с лишним гектар, самое современное предприятие. Думаю, что даст фору и своим конкурентам в любой стране мира, которая занимается этим видом деятельности. Вместе с руководителями компаний и профильных ведомств рассмотрим сегодня положение дел в этом секторе экономики, в лесопереработке и вообще в лесной промышленности в целом. Отмечу, что мы с вами регулярно к этой теме обращаемся. Так, в 2020 году был принят ряд важнейших решений по развитию лесопромышленного комплекса, включая меры по повышению степени переработки древесины, по контролю за использованием лесных богатств по всей технологической цепочке, а также по совершенствованию лесоустройства и лесного надзора. Сегодня обязательно рассмотрим, как реализуются эти и другие наши решения. И, конечно, с учетом текущей ситуации, предлагаю обсудить, что сделано для стимулирования внутреннего спроса на продукцию лесопромышленного комплекса. Отмечу, что на долю России приходится 1/5 мировых запасов древесины. Это огромное естественное преимущество нашей страны и с точки зрения экологии, и с позиции индустриального развития. Вопрос в том, насколько рачительно мы распоряжаемся этим ресурсом. Ну, так, для справки напомню. Запасы древесины в России составляют 82 миллиарда кубометров, в Бразилии 126 миллиардов, в США 47, в Канаде 33, в Китае 14 с небольшим. Фактически объемы заготовки в нашей стране существенно ниже расчетной лесосеки. А вклад лесного комплекса в ВВП России составляет относительно небольшую величину, около 1%, если быть более точным, 0,99. Очевидно, что при современном подходе отрасль имеет резервы, хороший потенциал для долгосрочного роста. Вместе с тем, в прошлом году отечественные лесопромышленники столкнулись с серьезными вызовами. Ухудшилась в целом мировая конъюнктура рынка деревообработки. Это, пожалуй, самая главная причина. Да, и, как мы знаем, европейский рынок закрылся для наших компаний. В итоге все это привело к снижению производства в отрасли. Необходимо, безусловно, поддержать наши деревообрабатывающие предприятия и специалистов, занятых в этой сфере. Компании, которые уже инвестировали и продолжают вкладывать средства в глубокую переработку леса, в том числе в Северо-Западном федеральном округе. Безусловно, нужно помочь бизнесу выстроить эффективные логистические потоки, чтобы наладить связи с новыми предсказуемыми заказчиками и партнерами. Рассчитываю сегодня услышать предложение на этот счет. При этом мы должны, безусловно, выдержать стратегический вектор развития лесопромышленного комплекса. А это, напомню, наращивание спроса внутри страны, увеличение собственных перерабатывающих мощностей и выпуск качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, включая деревянные дома, мебель, бумагу и так далее. Вот Владимир Федорович сегодня отчасти об этом говорил, когда показал мне это предприятие. Ну и кроме того, нужно расширить использование, как это делается здесь, биотоплива в жилищно-коммунальной сфере. Что касается домостроения, то здесь нужно более активно развивать ипотечный инструмент. Хорошие перспективы для деревянных домов есть в расселении аварийного жилья, тоже сегодня мы об этом говорили, в создании ФАПов и других социальных объектов. Полагаю, сегодня тоже поговорим об этом поподробнее. Конечно, ключевой вопрос – это наличие современных технологий и оборудования для переработки леса. К сожалению, вот как и здесь, пока сохраняется высокая зависимость от зарубежных партнеров. Я прекрасно понимаю, да, все мы понимаем, что задача непростая, но, безусловно, эту зависимость нужно преодолевать. Прошу в ходе докладов сделать особый акцент на развитие собственной технологической базы деревообработки, что уже сделано и планируется сделать для увеличения выпуска отечественного оборудования и комплектующих. Об этом тоже просил бы доложить. А также для продвижения профильных исследований на этот счет. В том числе это важно для модернизации нашей целлюлозно-бумажной промышленности. Здесь надо увеличить глубину переработки, осваивать новые виды продукции для различных отраслей экономики. Вот то, что хотел бы сказать вначале. Давайте начнем. Слово Виктории Владимировне Абрамченко. Пожалуйста, Виктория.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы уже сказали, что сегодняшнее совещание посвящено одной из важнейших отраслей нашей страны – развитию лесного комплекса. Это и лесное хозяйство, за которое отвечает Министерство природных ресурсов, и лесная промышленность, за которую отвечает Министерство промышленности и торговли. Отправной точкой для системных изменений в части декриминализации отрасли, безусловно, является историческое решение о запрете вывоза из России круглого леса, хвойных и ценных лиственных пород. Это решение, как и многие другие системные меры по развитию и декриминализации отрасли, принимались вами, Владимир Владимирович, на совещании в сентябре 2020 года. Доложу об исполнении поручений. Первое. Запрет на вывоз круглого леса, хвойных и ценных лиственных пород действует с 1 января 2022 года. Федеральная таможенная служба надежно обеспечивает контроль за исполнением данного решения. Докладываю, что ни один кубометр такой древесины не был экспортирован из страны, за исключением согласованных объемов для стран ЕАЭС. Дополнительно в целях стимулирования глубокой переработки древесины с июня 2021 года были приняты решения о введении экспортных таможенных пошлин на грубо обработанные пиломатериалы. В этом году продлили действие таких пошлин еще на 3 года. Для контроля за оборотом древесины Рослесхоз наделен дополнительными полномочиями. Раньше такого вида надзора вообще не существовало. В результате с июля 2021 года возбуждено более 18 тысяч дел об административных правонарушениях. Второе. Принят ряд системных мер для повышения прозрачности отрасли и борьбы с нелегальной заготовкой древесины. До недавнего времени никто не контролировал движение древесины от делянки до производства и вывоза ее за пределы страны. Эту проблему мы решаем через цифровизацию отрасли. На первом этапе модернизировали отраслевую информационную систему «ЛесЕГАИС». На втором, к 2025 году, будет создана новая информационная система лесного комплекса и сформирован единый цифровой лесной реестр. По вашему поручению, с 2022 года в ЛесЕГАИС формируются электронные сопроводительные документы, необходимые на каждом этапе движения древесины. Если в системе нет подтверждения легальности происхождения партии древесины, то ее реализация и перемещение невозможны. На сегодняшний день сформировано более 7,5 миллионов электронных сопроводительных документов. За 1,5 года в системе зарегистрировано более 480 тысяч складов и более 50 тысяч производств. До внедрения этих сервисов было неизвестно, сколько таких объектов в стране и где они расположены. Усилен контроль за реализацией древесины региональными и муниципальными учреждениями. Для них введена обязанность реализации древесины с использованием биржевых механизмов. Это позволило вдвое увеличить стоимость кубометра древесины, заготовленной при лесохозяйственных мероприятиях, снизить коррупционные риски, увеличить в 2022 году доходы таких бюджетных учреждений на 2,5 миллиарда рублей. С этого года установили требования о реализации древесины через биржу также для федеральных учреждений. В результате реализованных на сегодняшний день решений объем незаконных рубок древесины сократился в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. За два года реформа лесного комплекса позволила не только существенно сократить нелегальную заготовку, но и добиться важнейшей цели – баланса сохранения и использования леса. Владимир Владимирович, впервые за 20 лет годовой показатель лесовосстановления превышает площадь вырубленных и погибших насаждений на четверть. Продолжается работа по переводу в цифровой формат предоставляемых в лесном хозяйстве государственных услуг. На единый портал госуслуг уже выведено 10 самых массовых лесных услуг, в том числе сервисы по подаче лесных деклараций и отчетов, заявления на проведение экспертизы проектов освоения лесов и утверждение проектов лесовосстановления. С начала работы на ИПГУ подано более 420 тысяч таких обращений. Владимир Владимирович, недавно вы поручили правительству активнее внедрять механизмы искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Мы в лесном комплексе провели эксперимент по автоматизированной фиксации лесовозов на дорогах с использованием искусственного интеллекта. Видеокамеры в режиме реального времени определяли в потоке машин груженные древесиной лесовозы. Эти сведения сопоставлялись с данными отраслевой информационной системы на предмет наличия электронного сопроводительного документа. Эксперимент оказался успешным. Система искусственного интеллекта в течение двух месяцев распознала 1052 транспортных средства, как лесовозную технику. Из них по 370 фактам транспортировки лес и ГАИС не было оформлено электронных сопроводительных документов. Если вы нас поддержите, мы проработаем правовые, финансовые и иные аспекты этого механизма как способы привлечения к ответственности за перевозку древесины без электронного сопроводительного документа. Третье. Для лесопромышленников в блоке лесопользования уже принят ряд мер поддержки. На два года продлены сроки действия лесных деклараций для арендаторов. В два раза сокращены сроки госэкспертизы проектов освоения лесов. До 1 марта 2025 года пролонгировано вступление в силу требования по аттестации специалистов, выполняющих работы по отводу, таксации лесосек и лесоустройству. Это позволило, по оценкам Рослесхоза, сократить затраты бизнеса до 5 миллиардов рублей. До 2025 года перенесены сроки вступления в силу норм по обязательному оснащению транспорта, работающего в лесу, системой ГЛОНАСС. Увеличен срок выполнения обязательств по компенсационному лесовосстановлению с 1 года до 3 лет. Сокращен объем использования посадочного материала с закрытой корневой системой при лесовосстановлении до 20%. По оценкам отраслевого ведомства, затраты бизнеса на воспроизводство лесов таким образом сократились на 5 миллиардов рублей. Приняты важные поправки в лесной кодекс. В части предоставления лесных участков для заготовки древесины предприятиям, имеющим мощности по ее переработке. Это позволит обеспечить предприятия Леспрома лесосырьевой базой в приоритетном порядке и исключить саму возможность существования такого понятия, как лесные рантье. Дополнительно прошу рассмотреть возможность введения еще одной меры поддержки. Считаю целесообразным дать предприятиям Леспрома в текущем году отсрочку от уплаты арендных платежей за лесные участки при сохранении занятости. Владимир Владимирович, работа по декриминализации, развитию и цифровизации лесного комплекса будет продолжена во взаимодействии с регионами, отраслевым бизнесом и научным сообществом. Мои коллеги сегодня доложат о мерах поддержки со стороны Минпрома, поиску новых рынков сбыта и стимулирование внутреннего потребления. Благодарю за внимание.
Спасибо большое, Виктория Валерьевна. Пожалуйста, Денис Валентинович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, невзирая на объективное снижение показателей в Леспроме, у нас стоит задача продолжить системное развитие отрасли и создать дополнительные условия для возобновления роста не позднее 2024 года. Для этого мы сосредоточились на трех основных направлениях, о которых вы упомянули уже. Это дальнейшее углубление переработки древесины, освоение новых экспортных рынков и расширения спроса внутри страны. Чтобы ответить на эти вызовы, в отрасли продолжается реализация приоритетных проектов. В прошлом году были введены новые мощности по выпуску бумаги, гофрокартона, клееного бруса, сырья для производства ламината и пищевой упаковки. Также мы пока в небольших объемах начали делать распушенную целлюлозу, которая является сырьем для предметов гигиены. И возобновляем производство целлюлозы специального назначения в интересах оборонно-промышленного комплекса. В стадии реализации сейчас еще свыше 30 крупных проектов. По некоторым из них, ввиду внесения изменений в проектную документацию, корректируются сроки. Но главное, инвесторы от своих планов не отказываются. В частности, в июне планируется запуск целлюлозокартонного комбината в Иркутской области. В этот масштабный инвестиционный проект вложено порядка 90 миллиардов рублей. Его открытие увеличит выпуск картона в стране на 600 тысяч тонн в год. Такие капиталоемкие проекты мы в прошлом году поддержали на 9 миллиардов рублей, например, через займы Фонда развития промышленности, механизмы КППК. И сейчас подключаем новый инструмент, кластерной инвестиционной платформы, о котором я докладывал вам в конце прошлого года, чтобы простимулировать освоение маржинальных товарных групп, в том числе востребованных на новых экспортных направлениях. Предприятия отрасли уже переключают поставки на дружественные страны, чтобы помочь перестроить маршруты. В прошлом году вместе с Российским экспортным центром мы просубсидировали транспортные расходы Леспрома на 8 миллиардов рублей, что позволило увеличить отгрузки обработанной древесины в Северную Африку, Ближний Восток, Средней и Юго-Восточной Азии. Это касается в первую очередь пиломатериалов, бумаги, картона, целлюлозы и другой номенклатуры, которая была востребована. Здесь нам также помогло ваше решение увеличить для нужд промышленности количество контейнерных поездов в восточном направлении. Но чтобы до конца сдемпфировать потери от экспортных ограничений, нужно задействовать все возможности внутреннего спроса. Как вы уже отметили, у нас избыток мощностей на сегодняшний день по пеллетам, которые создавались преимущественно на северо-западе под европейские рынки. Но мы проработали с Минстроем возможность перевода муниципальных котельных на этот экологичный вид топлива. Необходимое оборудование у нас производится, и мы видим потенциал как минимум по 60 котельным на ближайшее время. Очень емкий сегмент для роста потребления древесины – это строительство жилых и социальных объектов, включая их меблировку. Вот деревянных домов на сегодня растет, но пока это преимущественно частные дома, возводимые хозяйственным способом. Вы давали, Владимир Ильич, поручение по развитию именно индустриального домостроения. Леспром готов обеспечить домокомплекты для многоэтажек, школ, детских садов, ФАПов, почтовых отделений. И типовые проекты уже разработаны и находятся в открытом доступе. Для их реализации мы с Минстроем существенно продвинулись по расшивке сводов, правил и СНИПов. Сейчас больше нет нормативных барьеров для строительства четырехэтажных многоквартирных домов. Пилотные проекты уже реализованы, но их нужно массово тиражировать. Чтобы простимулировать наших граждан к приобретению индустриальных домокомплектов, мы предусмотрели субсидию на компенсацию скидок от производителей. Но прежде всего масштабировать этот сегмент мы сможем там, где инициатором выступает в первую очередь государство, имея в виду стройки в рамках национальных проектов и региональных программ. Домокомплекты разной заводской готовности у нас делают порядка 16 предприятий. Консолидированный заказ позволит дозагрузить их мощности, и это даст дополнительный стимул для производства. Владимир Владимирович, все, о чем я сказал, это задача сегодняшнего дня. Но главный перспективный вызов для будущего – это преодоление, как вы сказали, технологической зависимости. Для низких и средних переделов наши машиностроители уже выпускают разные станки и линии для деревообработки. Но сложные, высокопередельные проекты по особенно целлюлозе, бумаге, картону, фанере завязаны на технологии зарубежных лицензиаров. Это, конечно, блокирует использование отечественного оборудования. Чтобы последовательно решать проблему, наши крупные компании уже приобрели ключевые отраслевые институты. В частности, Петербургский, Архангельский и Сибирский гипробумы. Они занимаются профильными исследованиями и, что самое, наверное, важное, это генеральным проектированием заводов ЛПК. Чтобы обеспечить будущие проекты отечественным оборудованием, сейчас мы погружаем мероприятие по его созданию в новую редакцию федерального проекта по станкостроению. По поручению Михаила Владимировича Мишустина завершим эту работу до начала апреля. Для создания запасных узлов и комплектующих под существующий парк оборудования мы задействовали обратный инжиниринг. Это формирует задел для бесперебойной работы действующих мощностей на протяжении всего жизненного цикла. Ну и дает нам необходимое то самое время для решения поставленной вами задачи достижения технологического суверенитета в лесопромышленном комплексе. Благодарю за внимание.
Хорошо, спасибо. Ирий Конурович, как простимулировать спрос на строительство домов с применением деревянных конструкций?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, из 102,7 миллионов квадратных метров жилья, которые мы ввели в прошлом году, более половины – это индивидуальное жилищное строительство. За счет собственных и привлеченных средств в прошлом году построено 401 тысяч человек построили свои дома. Несмотря на то, что только четверть домовладений строится из дерева, использование данного материала набирает спрос. По итогам прошлого года увеличение составило 31% по отношению к 2021 и по количеству введенных деревянных домов. На увеличение ввода также оказало влияние принятое вами решение по распространению на индивидуальное жилищное строительство всех действующих льготных ипотечных программ. Также в рамках пилотного проекта распространили льготную ипотеку на строительство домов хозяйственным способом, то есть когда человек самостоятельно строит жилье. В результате количество выданных кредитов на этой цели увеличилось в 3 раза, хотя, конечно, совершенно недостаточно, и составило в прошлом году 32,9 тысяч таких кредитов было выдано. Всего в прошлом году на ИЖС выдали 160 тысяч кредитов на 539 миллиардов рублей. Заинтересованность видим, что в этом направлении растет. Для увеличения выдачи ипотеки на ИЖС мы отрабатываем совместно с Дом.РФ над применением действующего, надежного и безопасного для граждан механизма по строительству многоквартирных домов, аналогично счетам эскроу для строительства индивидуальных жилищных домов. Создан цифровой сервис, который позволяет от начала выбора земельного участка, подбор соответствующих ипотечных кредитов и банков, и вплоть до регистрации весь этот путь уже зацифровизирован. И важно представить гражданам, конечно, возможность выбора готового и доступного качественного решения. Для этого необходимо увеличить совместную нашу с Минпромторгом работу по количеству предприятий, выпускающих домкомплекты. Сегодня практически во всех федеральных округах, это 29 регионов, соответствующие производства сегодня имеются. Кроме того, в целях поддержки жителей и развития лесопромышленного комплекса возможно вот, поддержать те действия, которые мы совместно с Банком России и заинтересованными органами власти, инициативу по приобретению предметов мебели российского производства и за счет средств ипотеки при покупке строящегося жилья. Такой подход позволит снизить себестоимость для конечного потребителя, и он включается в тело кредита. И повысит, конечно, спрос на отечественную продукцию. Отдельно остановлюсь на технологии строительства с применением панелей из перекрестно склеенной древесины, так называемых CLT-панелей. Эта технология сегодня позволяет возводить дома высотой 9 этажей. Сейчас мы завершаем 14 неокров на обеспечение механической, сейсмической и пожарной безопасности объектов из дерева. Здесь мы работаем с Минпромторгом совместно и с МЧС. Соответствующие изменения вносятся в 4 основных свода правил в области строительства зданий и сооружений из дерева. Уже реализован, как Денис Валентинович сказал, пилотный проект. Это построены 2 четырехэтажных жилых дома в Вологодской области в городе Сокол на 64 квартиры. Дома были в очень короткие сроки возведены. Разрешение получили в апреле, а в сентябре уже закончили основные работы. Ряд регионов сегодня мы получили соответствующие обращения. Просят поддержать строительство деревянных домов из таких панелей, в том числе по программе расселения из аварийного жилья. В целом деревянные конструкции широко применяются в строительстве жилья, школ, деревянных садов, детских садов, спортивных, административных, офисных зданий, ФАПов, объектов культуры и при благоустройстве территорий. И здесь мы продолжим совместную работу с Минпромторгом. Еще один момент, на котором хотел остановиться, это перевод котельных на биотопливо, так называемые пеллеты. И, конечно, сегодня в этом направлении есть необходимость активно проработать. При этом надо применить долгосрочные тарифы на тепловую энергию и заключить долгосрочные договора на поставку биотоплива. В этом случае есть возможность регулировать стоимость гигакалории для обеспечение стабильности в этом направлении. Ресурс доступный, производств уже отмечено достаточно, поэтому здесь мы тоже вот так в активном режиме начнем работать. Пока вот пилот мы с Минпромторгом продумали по применению таких котельных. Ну, в целом, вот такая ситуация, Владимир Владимирович, доклад закончен. Спасибо.
Спасибо. Ну, я бы хотел послушать, конечно, коллег, которые прямо в отрасли непосредственно работают. Владимир Федорович.
Уважаемый Владимир Владимирович, лесопромышленный комплекс России и особенно предприятия Северо-Запада сегодня столкнулись с временными трудностями. Я уверен, что с временными мы их обязательно преодолеем.
Владимир Федорович, извините, пожалуйста, хочу спросить коллег, слышно хорошо вам? Все слышно?
Пожалуйста, хорошо. Все
слышно. В связи с санкциями, введенными недружественными странами, нам очень нужна помощь государства. Правительством России уже многое сделано для поддержания лесной отрасли. И то, что сегодня включено в перечень поручений, на мой взгляд, очень хорошо. Но у меня есть две просьбы. Первое. Согласно постановлению номер 171 от 7 февраля 2023 года, размер транспортной субсидии, выделяемой на одно предприятие, составляет не более 500 миллионов рублей. Если предприятие небольшое, то оно может компенсировать до 100% затрат на логистику. А для крупных предприятий, таких как группа компаний ОК, размер компенсации не превышает 7%. Прошу, если это возможно, распределять транспортные субсидии для всех предприятий ЛПК в равном процентном соотношении. например, 20-30 или 40% в зависимости от выделенных денежных средств на год, то есть и выделять их ежеквартально. Вторая просьба. В перечень поручений предложено разработать механизм поддержки, начиная с 2023 года, для экспортеров продукции лесопромышленного комплекса, направленной на компенсацию части затрат по поставкам через порты Северо-Западного федерального округа и предусматривающей гарантию получения средств субсидий организациями. Я считаю, что это тоже очень хорошо, потому что традиционные наши маршруты через порт Санкт-Петербурга дадут возможность освободить направление, разгрузить железную дорогу на Дальний Восток, загрузить порты Санкт-Петербурга. Ну и для нас это будет очень удобно. Но пока непонятно, какое будет выделено финансирование. Владимир Владимирович, у меня просьба, вот там примерно специалисты посчитали в Минпромторге, на второе полугодие нужно 5 миллиардов, и на 23-й год нужно 10 миллиардов. Я прошу вас поддержать это решение, ну и также установить периодичность выплат ежеквартально. Огромное спасибо, Владимир Владимирович, вам и правительству за поддержку предприятий лесной отрасли.
Угу. Спасибо. Спасибо большое. Так, вот кто-то еще, может быть, из коллег, например, Бобин Владимир Николаевич, Карелия Павловна.
Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги. Я полностью поддержу Владимира Федоровича, он говорит абсолютно правильные вещи, и в качестве подтверждения его слов даже приведу свой пример. У нас по порту Санкт-Петербург отгрузки по 2021 году составили 440 тысяч тонн готовой продукции. А по 2022 году уже 155, причем половина из этих 155 тысяч тонн пришлись на первый квартал. То есть порт Санкт-Петербург действительно на сегодняшний день потерял колоссальный объем перевалки продукции, и вся эта продукция пошла на железную дорогу. Отдельно хочу сказать огромное спасибо Министерству транспорта, Министерству Минпромторгу, потому что оказали поддержку в особенно трудный период, это второй и третий квартал, и благодаря совместной работе наше предприятие сохранило производственную деятельность и продолжает ее в полном объеме. Но при этом те меры поддержки, которые сегодня обсуждаются, крайне необходимы для промышленного комплекса, для сохранения операционных цепочек и производственных процессов. У меня все, Владимир Владимирович, спасибо.
Угу. Спасибо. Ну, я так понимаю, что у тех, кто работает в отрасли, примерно общий подход понятен, и просьбы тоже ясны. В два слова, может быть, скажут руководители регионов. Например, вот мы все на северо-западе находимся. Владимир Викторович Уйба.
Коля. Да. Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, глубокоуважаемые члены правительства Российской Федерации, уважаемые участники, благодарю за представленную возможность выступить. Несколько цифр. Республика Коми – это одна из ведущих лесопромышленных регионов России. 36 миллионов гектаров у нас леса, и это 85% общей площади республики. И доля предприятий лесопромышленного комплекса высока, это 25%. И мы перерабатываем 90% леса, это именно перерабатываем до маржинальной. Мы делаем практически все в республике, это и высококачественные пиломатериалы, фанера, древесно-стружечные, волокнистые плиты, целлюлоза, картонно-бумажная продукция и вот брикеты и пилеты. По брикетам и билетам я буквально два слова скажу, но чуть позже. А вообще, вот санкции, которые, безусловно, ударили по лесопромышленному комплексу, но хочу сказать, что на примере республики своевременные федеральные меры поддержки и республиканские, Владимир Владимирович, мы удержали отрасль в рабочем состоянии, не сократили ни одно предприятие, не закрылось, и ни одно рабочее место. И считаю, что это самая главная, наверное, победа вот в 2022 году, при том, что санкции, конечно, усложнили работу. Так вот, вернусь к тому, что мы и в 2022 году, несмотря на санкции, имели приоритетные инвестиционные проекты на 5 миллиардов, и на 2023 год на 5 миллиардов также приоритетные инвестиционные проекты инвесторы и приходят. То есть это говорит о том, что в нас верят и в правительство России, и в правительство Республики Коми, и вкладывают деньги инвесторы. Это очень тоже важный и хороший такой прогноз. Ну и по пилетам. Мы действительно сохранили, переориентировали. У нас до 90% наши производители отправляли пилет и брикет на экспорт. Мы что сделали? Мы за 2022 год переключили 58 котельных на биотопливо, а всего у нас 161 котельная. И на 2023 год поставили еще на переключение 46 котельных. То есть у нас итого по концу 2023 года 104 котельные будут работать на биотопливо. Это как раз вот реальная мера поддержки, почему и не сократились производство и люди по пилетам. Ну и еще мы совместно с нашим бизнесом, это в основном компания «Лузалес», отработали проект малоэтажного деревянного домостроения из МХ. И я хочу сказать, что, конечно, это реальная совершенно мера исправления ситуации по аварийному жилью. Быстро, качественно из своего материала, опять же, при поддержке собственного производителя. И это очень важно. На самом деле у нас остались только согласования с МЧС, и дальше мы готовы начинать домостроение из своего материала, в первую очередь, повторяю, для решения аварийного жилья. И буквально, если позволите, предложение, но без денег, а по поддержке. Мы считаем, что нужно субсидировать приобретение оборудования для производства биотоплива. Потому что сегодня основная проблема в производстве биотоплива и составляющая ценообразования – это транспорт. И поэтому вот на территории республики, например, нам правильнее было бы ставить такие производства небольшие, на расстояния огромные, дорог нет, и поэтому, конечно, нужно было ставить именно такие производства на месте производства пилет с тем, чтобы минимизировать транспортные расходы. Ну и, конечно, безусловно, мы тем самым перерабатывая пилеты, получая пилеты, это же переработка отходов, лесопиление. Безусловно, улучшение экологии. Ну вот, если данная программа могла бы реализоваться в федеральном законе о северном завозе, и тогда мы действительно бы перевели практически все свои котельные, за исключением там больших городских, как Сыктывкаре, например. А так можно совершенно все спокойно перевести на свое биотопливо. Спасибо большое. Владимир Владимирович закончил доклад. Спасибо.
Спасибо за ваше предложение. Я в конце тоже скажу об этом. Учтем. По поводу перевозки продукции. Одна из ключевых тем, один из ключевых вопросов. Пожалуйста, очень коротко, Савельев Виталий Геннадьевич, и потом Белозеров Олег Владимирович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, у Минтранса сейчас нет узких мест перевозки. Вот сейчас выступающий Бобин Владимир Николаевич, он упомянул Минтранс. Мы, Владимир Ильич, проводим еженедельно штабы по логистике. Мы помогаем нашим предприятиям правильно определить логистические коридоры и вывозить свою продукцию. Параллельно мы проводим работу на пунктах пропуска, это на участках российско-китайской и российско-казахстанской границ. Но мы их модернизируем. Мы сейчас не являемся сдерживающим фактором. Во всяком случае, жалоб в адрес Минтранса мы не получаем. Поэтому мы работаем полностью в режиме онлайн со всеми предприятиями. Если возникают какие-то проблемы, мы пытаемся в рабочем порядке это решить. Поэтому на сегодняшний день ситуация такова. Спасибо.
Да. Олег Валентинович.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. 22-й год, как уже сказали, был действительно для отрасли сложным. Мы видим по погрузке, что погрузка снизилась на 22% или на 11 миллионов тонн. При этом видим и позитивные изменения при погрузке, которые были достигнуты при принятии правительством тех решений, Владимир Ильич, по ограничению, допустим, кругляка. Увеличился объем переработанной древесины. Для нас это означает, что меньше работы с большей добавленной стоимостью, что тоже для нас очень хорошо. При этом Дальний Восток загружен полностью, прирост в прошлом году составил 36%, увеличилась доля перевозок на 3% в целом по лесным грузам в контейнерах, а это высокодоходный груз для нас. На что бы хотели обратить внимание и ряд тоже предложений сделать. Прежде всего, у нас сейчас лесные грузы ориентированы на пункты перехода в Китай, причем сухопутные. Мы в прошлом году ковид, вот в этом году китайские коллеги ограничения чуть снижают. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович, знаем, вы постоянно говорите о том, чтобы пункты пропусков работали более активно, но мы предлагаем более активно использовать направления, такие как дальневосточные порты и, возможно, даже реки, перегрузку через реки. Это тоже могло бы дать определенный объем. Еще один удивительный такой факт, который мы для себя вскрыли в 2022 году, это объем заявок среднемесячный в 10 раз превышал объемы производства такой продукции. Ну, у нас так выстроена система перевозки на железной дороге, что мы принимаем заявки, и потом коллеги под эту заявку перевозят. Если они не предъявляют груз, то они платят штраф. Но вот что видно, что заявляются предприятия, которые не имеют своих собственных производственных мощностей. И здесь, когда обсуждалось на подготовке к вам итоговых предложений, как раз предложение сделано по поводу того, чтобы в приоритете к доступу к перевозке железной дорогой были прежде всего производители. Эти предложения с декабря отрабатываются с Минпромом, с правительством, и мы предлагаем как раз это закрепить в правилах доступа к железным дорогам. Такой шаг можно было бы сделать достаточно быстро, он бы систематизировал работу. Второе предложение, это вторая часть, о чем я сказал, по штрафам. Ну, в качестве примера, у нас, если кто-то не предъявил груз, за одну тонну платится 10 рублей штрафа. Вагон 60 тонн, 600 рублей. Ну, практически не влияющие штрафные санкции, поэтому люди предпочитают вот, делать большие заявки. Сейчас обсуждается вопрос, на какой объем увеличить этот штраф, в 5 раз, вот вроде бы сейчас мы пришли к выводу в процессе обсуждения, что это могло бы быть 5 раз. С другой стороны, штраф не менялся с 98 года. Мы предложили бы его поднять все-таки раз в 17, ну, чтобы он действительно, если предъявляешь груз, то постарайся его вывести. Мы абсолютно уверены, что производители четко бы тогда постарались выполнить свои обязательства. Считаем, что это тоже могло бы систематизировать систему доступа. А так, если заказали, не повезли, то у нас ломаются графики, но мы просто все вместе теряем от того, что не используем наши возможности. И третье, на что хотел бы обратить внимание – полностью поддерживаю предложение коллег о субсидии на перевозку. Вот субсидия дает возможность использовать практически все направления эффективно, в том числе и по северо-западу. Мы это тоже увидели, и здесь коллег поддерживаем. Спасибо большое.
Да, спасибо. То, что приоритетный доступ к перевозкам должны иметь производители, это очевидно. Вы сказали о том, что дальневосточное направление загружено. Ну да, мы это хорошо знаем. Вопрос-то, как его возить из других регионов, в том числе из того, где мы находимся. Вот об этом. Ну, здесь вот вы сказали по поводу
по поводу субсидий. Вероника Олеговна, что по поводу поддержки экспорта в этой отрасли?
Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, я действительно хочу подтвердить, что вопрос экспорта для компании лесопромышленного комплекса является ключевым, потому что практически половина, то есть 48% производимой продукции в этой отрасли вывозится на экспорт. Какими сейчас инструментами мы поддерживаем экспорт? Кроме транспортной субсидии, которая действительно является одним из мощных стимулов для поддержки экспортеров сейчас, а я хочу привести статистику прошлого года. Субсидию логистическую получили 109 экспортеров, производителей лесопромышленного комплекса. Это на 29% больше, чем в 2021 году. Несмотря на все сложности, мы поддержали больше экспортеров, и сумма денег, которая была предоставлена из данного вида субсидии, составила 55% именно для предприятий лесопромышленного комплекса. То есть я, во-первых, подтверждаю, что эта субсидия является крайне востребованной, и, наверное, благодаря ей, в том числе, мы далеко не так сильно просели по показателям экспорта, как могли бы в связи там с всеми внешними попытками. Я хочу сказать о том, что кроме этой меры поддержки, национальный проект «Международная кооперация и экспорт» содержит всю еще совокупность и других мероприятий. Для того, чтобы транспортировать, необходимо еще и найти партнера. Особенно сейчас, когда стоит задача освоения новых рынков, нужно съездить на новые рынки, нужно съездить на выставки, нужно разместиться на электронных торговых площадках и так далее. И вся совокупность мер поддержки, которые являются мощным стимулом не только для действующих экспортеров, но и для потенциальных экспортеров начинать экспортную деятельность, она вся сейчас сконцентрирована в наборе мер по поддержке экспорта. И мы бы хотели единственное, наверное, что попросить, чтобы та сейчас существующая неопределенность, что будет после 2024 года с программой поддержки экспорта, она была проработана в виде сохранения. Неважно, как это будет называться, но сохранение всего набора мероприятий, которые именно вот с поддержки экспорта для потенциальных, для начинающих, для зрелых экспортеров, с точки зрения логистики, аналитики, поиска рынков и ведения на электронной площадке, она была сконцентрирована, продолжила быть сконцентрирована в рамках единой программы и продлена после 2024 года, потому что вот эта неопределенность у экспортеров, она сейчас несколько замедляет их инвестиции в экспортоориентированные предприятия. Спасибо.
Хорошо. Спасибо большое. Учтем это тоже. Виталий Леонидович, по поводу домостроения.
Я полностью поддерживаю то, что говорил Леонидович в целом в докладе. Хотел бы просто отметить, тут у нас 75% граждан хотели бы жить в индивидуальном жилье. Вот опросы такие, в целом мы проводим. Из них 57% хотели жить в деревянном доме. Конечно, сдерживающий фактор – это стандартизация. Невозможно взять ипотеку, нет стандартного продукта, нет стоимости. Мы в этом году по поручению правительства провели конкурс среди всех домостроительных комбинатов, выбрали 700 домокомплектов, провели их оценку, сделали из них реестр и поставили стоимость. И запустили, Олег Николаевич сказал, вот ипотечную программу, ход способом, которую пока субсидируем из своей прибыли. И видим, что интерес к этому продукту большой. Сделали суперсервис, его свели вместе с госуслугами. Сейчас любой гражданин может зайти на портал госуслуг, перейти на этот сервис, выбрать себе домокомплект, земельный участок и льготный продукт. Думаю, что в целом необходимо две меры, о которых уже говорили. Денис Валентинович говорил о поддержке домостроительных комбинатов. Такая мера поддержки есть, но она пока, при всем уважении, не совсем пока эффективно работает. Мы
договорились с Минпромторгом до конца года ее посмотреть, как немножко стимулировать запустить этот продукт. Второе, мы исходим из того, что должна быть выпущена поддержка спроса и запуск вот тех программ, тех льготных программ на комплексное домостроение. Сейчас вот мы запустили все, что вовлекаем в оборот землю, вот первых несколько комплексных таких поселков строим вот в Иркутской области, в других вот с использованием деревянного домостроения. Ну и регуляторика была сказана. Поэтому, конечно, вот эти меры, они в протоколе сегодня поручения есть. Их нужно запустить. Естественно, это искровые счета, это защита граждан, это включение в эту работу генерального подрядчика, потому что весь 214 закон работает с дольщиками и с застройщиками. Застройщик, он создает специальное общество, а есть генеральный подрядчик, которого должен нанять. Таких подрядчиков мы тоже пласта сейчас внесли в реестр. То есть в принципе, все механизмы запущены. Я абсолютно уверен, что сейчас вот по итогам 2022 года три раза выросла программа. Мы и не занимались стимулированием, мы не занимались, не вели такой реестр и не вели даже подсчет, сколько проникновения ипотеки на ИЖ. Сейчас мы видим, она выросла в три раза. С этого года Центральным банком сделаем полностью контроль. Абсолютно уверен, что вот эти меры, которые в протоколе, они дадут резкий прирост, и мы будем потреблять эти комплекты.
Спасибо.
Спасибо большое.
И, Антон Германович, есть предложение по субсидированию, это ресурсы дополнительные. Вот, значит, прозвучало предложение также изменить порядок использования субсидий, связанных с перевозкой промышленной продукции, 500 миллионов на предприятие. Пожалуйста.
Да. Спасибо, Владимир Владимирович. Все меры, которые сегодня озвучены, они проработаны, и в целом мы поддерживаем. Три соображения. Мера была при переводе котельных на биотопливо регионами. Мы предлагаем как раз задействовать те кредитные ресурсы, которые выделяемы в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, которые пойдут как раз на модернизацию ЖКХ. 100 миллиардов рублей из 250 идут на эту цель. И мне кажется, что это как раз тот ресурс, который может быть использован. Второе. Меры поддержки предприятиям оказывать также, значит, первое, при условии сохранения занятости на этих предприятиях. И второе, это тем, кто, в первую очередь, пострадал от закрытия рынка. В первую очередь, это предприятия Северного Запада. С тем, чтобы объемы поддержки не растекались по всем, так сказать, организациям, потому что целый ряд организаций находится абсолютно в нормальном устойчивом положении. И третье. При определении ставки за пользование лесами предлагается учитывать дифференцированный подход в зависимости от востребованности видов древесины. У нас сегодня ставка в целом в объеме стоимости древесины составляет порядка 5-6%, но, на наш взгляд, более справедливым было устанавливать более повышенные ставки на более дорогие сорта соответствующего древесины, пониженные, на менее востребованные. Такой подход мы также предлагаем задействовать. Спасибо.
Хорошо, спасибо большое. Давайте подведем некоторые итоги, потому что окончательно сформулируем предложение, которые сегодня прозвучали уже в итоговом документе. Но на что бы хотел обратить внимание. Первое. Необходимо, конечно, реализовать оперативные меры поддержки лесопромышленного комплекса. Прежде всего, помочь в решении логистических проблем. Об этом вот коллеги говорили. Ну, собственно говоря, и в правительстве все это прекрасно понимают. Напомню, что у нас действует, мы уже сейчас говорили об этом, субсидии на перевозку промышленной продукции, я сейчас тоже об этом упоминал. Недавно правительство повысило ее предельный размер до 500 миллионов рублей на одно предприятие. Вот Владимир Федорович говорил о том, чтобы там немножко изменить механизм. Давайте подумаем над этим, работаем. И главное здесь стабильность условий. Поэтому нужно сохранить параметры этой поддержки. Но если потребуется, и правительство, прошу доработать порядок использования, но, может быть, и где-то повысить. Но как минимум нужно гарантировать коллегам, которые в отрасли работают,
как минимум, что эта мера поддержки будет действовать не менее 3 лет. Далее, как уже сказал, сильнее всех, и сейчас тоже об этом министр финансов упомянул, пострадали компании Северо-Западного федерального округа. Прежде всего из-за действия наших так называемых партнеров, и здесь, конечно, нужно именно для этих предприятий, хочу это подчеркнуть, и согласен с Министерством финансов, дополнительные меры поддержки принять. Прежде всего, прошу правительство РЖД посмотреть, что можно сделать для увеличения вывоза продукции по железной дороге. Мы сейчас услышали мнение министра транспорта и мнение руководителя РЖД. Вот на этом и нужно сосредоточиться. Конечно, нужно помогать всем, но тем, кто оказался в непростой ситуации, прежде всего. Прошу предусмотреть в этой связи субсидии на морские перевозки продукции деревообработки из портов Северо-Запада. Вот коллеги говорили по поводу того, что это будет связано и с загрузкой порта Санкт-Петербург. Ну, правильно, согласен полностью. Значит, нужно посчитать только объем этих субсидий и соответствующим образом отреагировать. Сейчас таких морских маршрутов практически нет, с учетом изменения логистики. С помощью господдержки их нужно запустить. Как специалисты говорят, раскатать эти маршруты. Предлагаю еще одно решение, а именно предоставить бизнесу отсрочку, об этом тоже упоминалось сегодня, я согласен с этим, отсрочку по уплате аренды лесных участков за незаготовленную древесину. Объемы сократились, люди платят арендные платежи, а продукции нет. Конечно, нужно эту несправедливость зачистить, как говорится. Более того, надо обеспечить возможность списания таких обязательств в объеме не выше фактических затрат на перевозку продукции. За вычетом, конечно, соответствующих субсидий, вот имеется в виду те 500 миллионов, которые предусмотрены, во всяком случае, сегодня. Подчеркну, эта мера носит временный характер. Хотел бы тоже на это обратить внимание, потому что исходим из того, что ситуация выправится так или иначе, правда? Значит, и, конечно, прежде всего, должна быть сосредоточена на вот тех предприятиях, отрасли, которые находятся в регионах, которые столкнулись с определенными сложностями. Прежде всего, конечно, Северо-Запад. Но я знаю, что сейчас вот нас коллеги слушают в Сибири, на Дальнем Востоке. Мы посмотрим, как это все будет работать. Но Дальний Восток, он ближе к рынкам сбыта сегодняшних, поэтому там у них и таких вот сложностей не возникает. Но, конечно, нужно все проанализировать, посмотреть, чтобы поддержать бизнес в ситуации, когда логистика перестраивается. Вот если что-то в этой связи в других регионах меняется, значит, будем реагировать и на это. Второе. Что касается долгосрочных структурных задач лесопромышленного комплекса. Безусловно, нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли, в том числе повысить объем и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины. Вот, думаю, что с этим тоже все согласны. Считаю, что здесь можно применить механизм, который действует в строительстве многоквартирных домов. Речь идет о так называемых эскроу-счетах, которые гарантируют как сохранность средств покупателей жилья, так и финансирование стройки. Но и банки здесь не пострадают, потому что деньги будут у них на счетах. Если что-то случится, они деньги заберут. Граждане гарантированы, что их деньги просто так не пропадут, и никаких обманутых дольщиков у нас, надеюсь, не появится. Прошу правительство совместно с корпорацией Дом РФ, Центральным банком и Государственной Думой максимально быстро принять необходимые решения. И отмечу, деревянное домостроение охватывает всю цепочку от заготовки древесины до сдачи готового дома. Нам нужно, безусловно, расширить соответствующие мощности. Прошу правительства подготовить набор конкретных мер для поддержки промышленного выпуска деревянных домокомплектов. И еще у нас идет большая стройка в рамках национальных проектов, других государственных и региональных программ. В том числе возводятся ФАПы, дома
культуры, библиотеки, отделения Почты России и так далее. Вот, Владимир Федорович, вы здесь строили социальные объекты из этого материала, да, в основном?
Да.
Ну, вот видите, здесь Владимир Федорович много внимания уделяет социальным вопросам. Надеюсь, что и другие компании действуют таким же образом. Вот. Но нужно вводить соответствующие меры регулирования и поддержки. Считаю, здесь можно более широко применять технологии деревянного домостроения в целом, использовать типовые проекты зданий, конечно, с соблюдением всех требований безопасности. Прошу правительство, Минстрой вместе с регионами проработать этот вопрос. И кроме того, уже в текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья. Здесь вот коллеги говорили об этом, полностью с этим согласен. Для целого ряда регионов, для многих наших граждан, это может стать действительно удобным и эффективным решением. Вот Виталий Леонидович только что сказал о том, как люди относятся к собственному жилью, к собственному дому. Третье. Предлагаю в ближайшие 2 года выделить дополнительно не менее 15 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных. Вот мы тоже сегодня здесь в ходе осмотра предприятия говорили об этом. Имею в виду их перевод на топливные гранулы, пеллеты. Источник вот этих выделений 15 миллиардов дополнительных. Источник есть. Министерство финансов знает об этом. Мы говорили, обсуждали эти возможности. И я прошу этот источник использовать. Естественно, речь идет о случаях, когда такой переход является экономически обоснованным и целесообразным. Добавлю, что здесь важно фиксировать условия поставок. Ну, в долгую, что называется, что даст компаниям ЖКХ стабильные закупочные цены, а производителям биотоплива обеспечит объем сбыта. Одновременно предлагаю подумать о поддержке отечественных производителей котельного оборудования. Тоже говорилось об этом. Полностью с этим согласен, включая предоставление субсидий на скидку при продаже оборудования. Ну и в заключение прошу коллег из правительства, из администрации президента внимательно изучить сегодняшние предложения. В целом они укладываются в то, что я сказал в заключении, но некоторые там нюансы есть, их нужно будет доработать для того, чтобы подготовить итоговые поручения. Благодарю всех за совместную работу. Спасибо большое.